Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Прежде чем я представлю всех гостей, я хочу представить нашу слушательницу Марину Матвееву. Меня просто настолько тронула история, что я вот так вот с места в карьер хочу начать с непридуманной светлой истории наших слушателей. «Меня пронзила фраза о том, — пишет Марина, — что самым большим другом является Христос. Казалось бы, очевидная мысль. Но Христа мы воспринимаем по большей части как Сына Бога, воплотившееся Слово Бога, как Спасителя, кого-то недосягаемого, кого надо просить помиловать нас, спасти, дать работу, здоровье, счастье. Но вот он сам же сказал: вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». И тут, пишет Марина, сразу начинаешь думать, как же подружиться со Христом. А еще я сегодня подумала, что другом может стать радио. Поймала себя на мысли, что просыпаюсь и засыпаю под его приятные тембры. Утром — толкование Евангелия, апостольские чтения. Днем всегда пересматриваю старые выпуски «Светлых историй». Каждый раз нахожу что-то новое. А вечером обязательно «Родники небесные». С Костей и Антоном Суржским, Шмеманом и Фуделем. Тут, думаю, надо перерыв, что ли, какой-то сделать, отдохнуть. Выхожу на улицу, иду по Третьему кольцу и вижу картину. Красивейший багряный октябрьский закат, морозный такой. Вдали Москва-Сити, а прямо передо мной огромный баннер, на котором написано «Светлое радио». Фантастика. Спасибо, Мариночка.
Спасибо вам
Мы
большое.
Мы обнимаем вас все четверо. В первую очередь разрешите представить нашего сегодняшнего гостя. Без какой-то отчаянной надежды сделать вам дешевый комплимент, дорогой отец Павел, но вы реально один из самых любимых гостей «Светлых историй». Истории ваши реально трогают за живое. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев сегодня составит нам компанию. Добрый вечер, отец.
Добрый
Павел.
Вечер, дорогие друзья.
Также с большим удовольствием представляю Константина Мацана.
Добрый вечер.
И мою жену, ведущую Радио Вера, Аллу Сергеевну Митрофанову.
Здравствуйте. И Александра Ананьева.
Да, да.
Которого по тембру, по-моему, так уже все узнали.
Добрый вечер, да. В качестве подарка, вот отец Павел, ну как-то без подарков к нам не приходит. В качестве подарка отец Павел принес нам фантастическую тему. Причем такую, что мы вот услышали, нам наша Оксаночка, наш редактор сообщила, и мы такие: какая чудная тема, и как много историй есть на эту тему. Истории о надежде на разрешение неразрешимого. От себя добавлю, с Божьей помощью, конечно. Отец Павел, раз уж ваша тема, с вас и начнем.
Спасибо, я как никогда почему-то вот сегодня волнуюсь. Дело в том, что когда мне поступило такое приглашение в очередной раз прийти поучаствовать в «Светлых историях», и был выслан список тем, предлагаемых, я с ужасом подумал, что не понимаю, почему в этот раз меня зовут участвовать. Дело в том, что я всегда это понимаю. Есть что рассказать, хочется чем-то поделиться или предложить какую-то свою тему. И в этот раз я действительно был в каком-то ступоре. Потом я спросил самого себя: а что я могу принести сюда? И понял, что мне есть что принести, просто это не то, чем как-то вот принято делиться в обычной жизни. И из-за этого вот и родилась эта тема незавершенной истории или надежды на то, что незавершенное что-то, неразрешимое что-то может разрешиться. Здесь произошло такое событие в моей жизни буквально вот недавно. Это очень такая свежая история, и после которой я вот, и, собственно, и ходил в таком ступоре, несколько обескураженный, а даже опустошенный. И об этой истории я хотел бы сегодня поведать. Ну и вообще, когда я предлагал эту тему, я подумал, что Наверняка у многих людей есть какая-то душевная боль, может быть, даже какая-то душевная пустота.
У меня три.
Даже, может быть, какая-то черная дыра. Вот, я не побоюсь такого вот сравнения. Из-за незавершенной любви между кем-то, то есть незавершенных отношений. Может быть, из-за какой-то внезапной смерти или тяжелой болезни, или из-за обид и непонимания, когда ты не можешь с человеком пообщаться душа к душе, глаза в глаза, для того, чтобы почувствовать контакт, теплоту. И какая у нас вот может быть у православных христиан надежда на то, что это как-то может разрешиться? И вот моя история, она такая небольшая, но очень она сильно коснулась моей души. Меня однажды, какое-то время назад, попросили причастить одну тяжело болящую бабушку лежачую. И я, собственно, собрался и поехал, и в дороге мне позвонили, сказали, что, знаете, немножко приболели, давайте отложим это наше важное дело. Ну, ладно, отложим и отложим. Ну, вот проходит какое-то время, и через, там, не знаю, месяца, может быть, два, мне опять звонок. Я не понял, что это от тех же самых людей. Я находился в семейном кругу, какие-то собирался решать свои вопросы, проблемы накопившиеся. И такой очень тревожный голос. Вот, извините, я разговариваю со священником. Да, со священником. И звонил вот сын опять сын звонил этой пожилой женщине, сказал, оговорился, что я вот человек некрещенный, неверующий, ну вот моя мама очень прям просит, можно я дам ей трубочку? И вот состоялся такой у нас краткий разговор. В трубке я услышал очень встревоженный голос, слабый, встревоженный голос этой женщины, которая, поскольку это не исповедь, я могу говорить, говорила о том, что мне очень нужно облегчить душу. Вот я в 60 лет крестилась, и сейчас мне 85. Я чувствую, что моя жизнь заканчивается. Мне нужно вот успеть облегчить свою душу за жизнь, исповедоваться. Я спросил ее, может быть, вы хотите еще и причаститься? Ну, я понял, что она не очень понимает, что это такое, но, говорит, конечно, тогда можно и причаститься, это, наверное, все хорошо. И я сказал ей, хорошо, я выезжаю к вам, и буду у вас через 3 часа. И, знаете, ну вот, у нас, у современных людей, есть такая особенность, мы по ходу решаем еще какие-то свои важные проблемы. А у меня была такая мысль, как бы попасть именно в тот район для того, чтобы повстречаться с очень важным человеком по очень важному делу. Я думаю, о, это промысел Божий. Не иначе как, да? Я еду случайно, и я могу этот вопрос решить, который мне действительно очень надо решить. Очень важный вопрос с очень важным человеком. Причем этот вопрос касался не лично меня, мне нужно было помочь там одному батюшке, другу. И я такой радостно еду, понимаю, что в принципе я успеваю вот к назначенному времени приехать, причастить, заехать за запасными дарами. И действительно все очень шло гладко, замечательно, я успел к этому очень важному человеку, решил очень важное дело, помог очень своему дорогому другу. И когда я вошел в подъезд, позвонил в квартиру, меня встретил совершенно обескураженный ее сын и сказал, что, знаете, 20 минут назад она впала в забытье, ну, без сознания лежит. Она очень вас ждала, она прямо готовилась к встрече. И я, знаете, у меня просто земля из-под ног ушла. Потому что вот это то, что прозвучало, что 20 минут назад она еще была в сознании, это примерно равнялось вот этому делу очень важному. Что удивительно, я вообще не не чувствовал никаких подсказок, которые обычно бывают, да, вот, или ангел-хранитель как-то подскажет, или какая-то мысль придет, что вот вообще-то тебе, дорогой, сначала почистить, а потом уже все остальное. Таких подсказок не было, я был полностью уверен, что это действительно все я правильно делаю. Но я опоздал к 4 на 20 минут, я обещал быть к 4, а пришел в 4.20. И у меня вот сразу в душе, в сознании, в сердце ощущение возникло, что произошло что-то непоправимое, даже трагедия, я вот так это ощущал. Знаете, мне сказали, вы можете молиться, делать, что вам нужно. Ну, вот она вот в таком состоянии. Я начал молиться, они вызвали скорую, и приехала скорая, меня попросили пройти в соседнюю комнату. И я понял, что, ну, я священник, мне нужно молиться сейчас, вот именно сейчас, в этот момент, в этом месте, просить прощения за свой вот такой вот грех, что я, значит, неправильные приоритеты расставил, и опоздал к этой женщине. Но когда я молился перед ней, вот ничего не происходило, она лежала в забытии. И я начал звонить, писать свои православные группы, вот, поднял там всех на молитву и сам молился. И вот, знаете, это было такое вот дерзновение, и такое было ощущение, что вот сейчас мы пробьем небеса, и эта молитва, она дойдет до Бога, и она придет в себя. Потому что оказалось, что у меня очень низкое давление. И врачи скорой помощи, они поставили капельницу, что-то укололи там, вот, чтобы давление поднялось. И давление стало приходить в норму. И вот я молюсь такой вот уже, значит, со слезами, конечно, все. И слышу там, вот она там шевельнула рукой, вот она шевельнула ногой, вот она заохала, завздыхала. Я попросил, разрешите, да, они сказали, вот мы принимаем решение, значит, что ее, конечно, надо госпитализировать прямо сейчас, потому что есть надежда, что мы сможем в реанимации ее, так сказать, привести в чувство, и уже вызвали, значит, там дополнительных помощников, чтобы ее на носилках нести. Я понимаю, что вот этот момент, вот не зря же мы молились, ну вот Господь милостив, но я стою с дарами, и я, ну, наверное, совершил такое дерзновение, я, руководствуясь вот ее такой исповедью, не знаю, вот то, что по телефону у нас было, что нужно облегчить душу, что вот какое-то вот, ну, в ее интонации я уловил вот эту какую-то тяжесть содеянных грехов за жизнь. Ничего конкретного она не говорила тогда по телефону. Я обратился к ней и сказал, что вот, если вы меня слышите, простите меня, я вот опоздал. Но, руководствуясь вот этим вот нашим телефонным разговором, я дерзнул прочесть над вами разрешительную молитву, я прочел ее. Но она не открыла глаза, и она не пришла в себя. Единственное, что я мог сделать, это коснуться чаши с запасными дарами, вот ее лобика. Поцеловать ее, перекрестить и просить прощения. Ее унесли, а потом я узнал, что по дороге в больницу она скончалась. И вот полная какая-то опустошенность в душе после этого осознания, что что-то совершилось непоправимое, но и вместе с тем, с невероятной какой-то остротой, возникло чувство, что вот эта опустошенность, эти мысли, что совершило чувство, что совершилось что-то непоправимое, это неправда, потому что, ну, Господь победил смерть, что, ну, вот, не знаю, на каком уровне, да, это ощущение, что у меня будет возможность вот с ней обняться. Причастие уже отец-диакон потребил ближайшую службу. И я стал думать, а на чем это вот вообще, откуда это? На чем это может быть основано? И стал искать. Знаете, я не нашел у святых отцов какого-то учение, да, о том, что действительно будет встреча с нашими родными и близкими после смерти. Не нашел. Наверное, может быть, вы мне поможете. Вот я вот с этим пришел сюда сегодня, потому что, ну вот, как вы сказали, это удивительная история. Женщина, это радиостанция «Вера», это друг. И это не какое-то абстрактное, да, понятие друг, а это конкретно. Вот мы здесь встречаемся, мы можем задавать друг другу сложные вопросы и на них пытаться ответить.
Светлые истории.
Радио «Друг». Светлое радио. Радио «Вера». Светлые истории. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве священник Павел Усачев. И история, которую, знаете, абы кому не расскажешь. Только кому-то очень по-настоящему близкому. Алла Митрофанова, Костя Мацан, я Александр Ананьев. Костя.
После истории отца Павла всегда трудно.
Но я на самом деле за ответом отца Павла, на вопрос отца Павла к тебе стучусь скорее.
Если отец Павел этого не знает, то я уж тем более.
Но вы же ведете программу «Родники небесные».
Ну, вот там мне для самого это такой вечный вопрос, как мыслить эту загробную встречу, с кем, как. Как бы тут не уклониться в какие-то излишне такие натуралистические представления. Как мне всегда вспоминается, как к вопросу о родниках небесных Клайв Стейплз Льюис, он заканчивает предисловие к расторжению брака словами, что меньше всего я пытался удовлетворить любопытство тех, кто думает, как устроена загробная жизнь. Поэтому тут вот для меня самого это вопрос.
Я немножко по-другому вопрос поставлю. И, наверное, попрошу тоже отца Павла и Костю Альчику ответить на него. Мне кажется, что с Богом опоздать нельзя. С Богом не бывает поздно никогда.
Мне кажется, здесь очень важный вот этот момент, связанный с вашим спокойным сердцем, отец Павел. У вас не было внутреннего метания и ощущения, что вы едете не туда и что-то делаете не так.
Вот. Это вопрос, почему мне не...
А это не обязательно, что вы прямо сейчас получите ответ. Мы же все это прекрасно знаем, как оно работает. А что касается вот этой соборной молитвы, то есть, понимаете, вот это ваше, может быть, вполне сердечное чувство по отношению к этой женщине, там сотни людей поставило на молитву о ней.
И сейчас я очень прошу, ее зовут, Людмила, новопредставленная Людмила, дорогие друзья, вздохните, пожалуйста, еще 40 дней нету, это совсем свежая история.
Знаете, я о чем подумал сейчас вот, когда мы все это обсуждаем, о том, что вот вы очень говорите о том, что вы когда-нибудь там с ней обниметесь. Но опять же, если это не понимать сугубо натуралистически, то ведь ушедшие же не уходят совсем в никуда. Они же остаются и продолжают действовать, продолжают быть. Вот я вспомнил, когда... Ну, вы рассказывали, я думаю, о сегодняшней нашей программе, и было понятно, что более-менее фокус этого разговора будет вокруг отношения с теми, кто ушел, так или иначе. Меня все время просто поразила, казалось бы, очень простая история, очень простая сюжетно. Был отец уже престарелый, много лет проведший в церкви, как церковный человек, и был у него сын взрослый, который, надо полагать, тоже когда-то, может быть, был церковным человеком, а может быть и не был, или как-то как блудный сын ушел на сторону далече. И вот отец, папа понимал, что он уже очень тяжело болеет, и скоро конец, и он как-то вот пригласил сына к себе и сказал: знаешь что, я вот чувствую, что я сейчас буду уже угасать, когда я совсем уже буду угасать, ты просто вот приходи и просто сиди рядышком. Там ничего не говори, там я тебе ничего не буду говорить. Просто вот просто будь. И сын так и стал делать. Какое-то время он сидел рядом вот с уже уходившим, угасающим папой. А потом папа умер, папу похоронили, а сын почему-то продолжил приезжать к нему домой и сидеть просто в его комнате. Ну, может быть, и вещи какие-то нужно было разобрать, собрать, но вот он не смог остановиться. И вот он просто приезжал и был там, в этой комнате, где папы уже не было, а сын там был. И вот он сидел там день, два, неделю, может быть, 40 дней. И вот когда какое-то такое большое количество дней прошло, что-то в сыне стало меняться. Что-то в нем преобразилось, и он снова поверил в Бога. Вот он стал верующим человеком. Он стал общаться с папой в молитве, и это было абсолютно реально. Это не было самоубеждением, это не было минутными эмоциями, потому что это потом уже осталось и вошло в его жизнь, вера как нечто очень важное. Но вот это пример того, как ушедший папа не ушел, а своей молитвой продолжил быть просто в каком-то другом качестве. И, может быть, эта история, которую я услышал от очень дорогого мне священника, еще и так поразила тем, что была рассказана как проповедь в Страстную Пятницу, проповедь у плащаницы. Вот перед нами распятый Христос, и сейчас мы будем подходить, кланяться и целовать плащаницу. И вот помнить про ту историю, что смерти нет, что вот этот папа, он ушел, но не ушел. Но это к вопросу вот о том, как. Я не знаю, как. Очень легко эти слова произносить, но что-то в сердце подсказывает, что те, кто ушел, не вычеркнуты из списков мироздания.
Вот, собственно, что у меня как бы утешает, это вот очень известные слова из Евангелия от Луки, по-моему, 20 глава. «Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Бога все живы». И самое, вот мне потрясает вот это, то, что книжники на это сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». Вот это вот мы все чувствуем, что это действительно вот хорошо сказал Господь, да, утешил нас всех, что, ну, все живы. Наверное, основываясь на этом, мы можем об этом размышлять, мне кажется. Слушайте, это частное такое мнение.
Я сейчас пытаюсь вспомнить, а чья вдова? Это какая-то вот была такая довольно яркая история, в публичном пространстве рассказанная, женщиной самой, которая осталась с множеством детей, с каких-то проблем, осталась вдовой, и вот она... И как-то вот так, посмотрев вокруг себя, вот совсем на бедственное это положение, она подняла глаза к небу и сказала: «Ну, давай разруливай! Ну, ты меня оставил, ну, давай разруливай! Давай, помогай, подключайся!» И муж подключился. Ну, муж, я сейчас... Это кто-то из наших современников, то есть он совершенно точно там пока еще не прославлен в великих святых или не будет прославлен в великих святых. Но вот этот вот крик от души, да, от земли к небу: «Давай, вот раз ты меня оставил, давай включайся уже и разруливай здесь. Угу. Что ты меня тут одну оставил на этом, на всем?» И как после этого стали приходить решения, приходить какая-то помощь, и у нее появились силы. То есть очевидным образом... любовь ее мужа включилась в вот эту вот жизнь. Или даже не выключалась, что ли, из нее. А может быть, просто действительно, ну, как сказать, мы же в Царстве Небесное забираем те свойства, которые здесь, условно говоря, успели прокачать.
Ну да.
То есть... Если, к примеру, супруг был медлителен, да, и вот, и жена ему тут: «Ну что ж ты медлишь, давай». Вот, может быть, этот импульс тоже каким-то образом, то есть ее любовь подействовала на его любовь, и вот это умножение произошло. То есть то, что это так, я в этом даже не сомневаюсь, что работает таким образом. Объяснить не могу, но понимаю, что так и есть.
Друзья, я хочу напомнить вам о том, что вот эти светлые истории воспринимаются гораздо тоньше, острее и точнее, когда вы их не просто слушаете, но и смотрите. Есть видеоверсия, я сейчас обращаюсь к тем, кто нас слушает на Радио Вера, на FM-волнах, а есть видеоверсия, которую легко найти в наших социальных сетях, в нашей группе во ВКонтакте, на нашем сайте radiovera.ru. И эту, и еще много-много-много, кстати, вы знаете, что мы перевалили за сотню этих светлых историй, друзья, уже их реально много, где можно посмотреть и эту, и другие. Обязательно заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии и делитесь этими историями с тем, кому они сейчас очень нужны. Я на 100% уверен, что вот все то, что дорогой отец Павел рассказал, сейчас, вот в данный момент, вот прямо сейчас переживают очень многие. Вот это вот горечь от того, что я опоздал, ничего исправить нельзя, как много надо было сделать и сказать, а я предпочел что-то другое. История, рассказанная Костей и Аллой. Я думаю, что Костя еще расскажет историю, да? Да. Об этом через минуту полезной информации на Радио Вера.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Радио «Вера», «Светлые истории». Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, рвущий душу всегда в мелкие клочья, а потом опять бережно сшивающий ее целительными иглами доброго сердца. Красиво сказал, записывайте. Священник Павел Усачев, Константин Мацан, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Костя.
Я когда вспомнил историю, которую уже рассказал про вот ушедшего папу и про то, как его уже взрослый сын приходил в его квартиру и просто сидел и вот в этой тишине заново обрел Бога, и через это обрел и папу заново, у меня это сложилось, как бы совместилось еще одной историей, которая уже не про разговор с ушедшими, но она тоже про то, как мы сегодня широко формулируем тему, про надежду на преодоление непреодолимого. Это мы немножко все-таки в другую сторону уходим, но там тоже папа и сын. Но это такой диптих, это такое зеркальное отражение этой истории, когда была семья, папа, мама и ребенок. И родители тогда, молодые неофиты, ходили в храм, само собой водили с собой ребенка, ну почему носили, потому что маленький еще был сын, и вот сыну, по-моему, 5 лет или 4 года, совсем такой возраст небольшой, и родители очень хотят пойти на ночную службу на Рождество. И для молодых таких горящих верой родителей, ну, не вариант не пойти. Пойти хотят оба и очень хочется. И договорились с бабушкой, что бабушка придет с ребенком допоздна посидит, пока родители на службу сходят. Бабушка не смогла, бабушка заболевает, ну, и желание пойти в храм у родителей такое, что они берут ребенка с собой. Понятно, что в храме куча народу, что в храме везде по лавкам дети спят, те, кто тоже прошел на ночную. И папа, ну, хотел пойти в храм, пошел с ребенком. Ему пришлось всю службу держать своего спящего сына на руках. Сын спал, конечно, всю службу. И папа, мужественно вот эту маленькую такую физическую жертву принося, молился с сыном на руках. А те, кто, в общем, детей в храм выводит, носят, знают, что, конечно, может быть, в 5 лет ребенок не очень тяжелый, но если полтора часа его держать, то как немножко начинает...
Подожди, рождественская служба идет не полтора часа,
еще долгая,
она идет
да.
часа три.
Вот. Ну, в общем, вот такая история. История, и она даже немножко вошла в такое семейное предание, что вот была служба, как помнишь, я там тебя сынок держал на руках всю службу, сынок, конечно, ничего не помнил, он был маленький, он спал всю службу, вот, пока он был маленький, эта история вспоминалась с умилением, потом, когда он стал подростком, это уже для подростков всегда так немножко... Они так противятся тому, чтобы им напоминали, какие они были маленькие, то что ты мне рассказываешь, что перестанешь, что подумаешь, вот. А потом ребенок рос и охладел к церкви. И вот тут у родителей, каждый родитель это понимает, возникает то самое вот непреодолимое. Ну, ты ничего не можешь сделать. Я как родитель, которого вот ребенок входит в подростковый возраст, это понимаю, поэтому эта история, она как-то для меня как-то очень дорогая оказалась. И растет ребенок, он не стал там агрессивным атеистом, он не стал безбожником, он просто, ему это перестало быть интересно. Но время от времени в храм он как-то заходил, и вот однажды, просто зайдя за компанию или так формально, ну, Рождество праздник, нужно в храм зайти. Вот он зашел, свечку поставить, какой там, конечно, не, там, не готовился, не причастен, ничего, просто вот зашел отметиться. И в тот же самый храм, в который вот в свое время ходил с родителями. И тут вдруг что-то в нем переменилось. Проснулось какое-то чувство давно забытое. И он, собственно, вернулся к какой-то живой активной вере. И когда об этом узнали родители, папа узнал, а ребенок уже был взрослый, там уже 20-летний молодой человек, он спросил, а как, а что, почему? Говорит, знаешь, я вот в том храме, в котором мы были, так вот мы ходили с семьей, я вдруг вспомнил ту службу, когда ты меня держал на руках всю службу. На что папа говорит, да как ты мог, ты спал всю службу, ты не помнишь ничего, ничего не можешь помнить оттуда. Говорит, знаешь, я тоже думал, что я ничего не помню, все эти годы я ничего не помнил. Но я оказался в этом месте, и какие-то отдельные яркие вспышки в детской памяти проснулись, и я вдруг вспомнил, что я тогда чувствовал такими вот крупными мазками. Я помню, говорит он, запах хвои. Я помню, когда вот глаза открывал, свет, их пение такое где-то далеко, очень красивое. Я помню тепло плеча твоего, на котором я вот спал. Я помню, как щека стала немножко влажной от того, что я на твоем плече спал. И я помню свою детскую мысль о том, что если мне сейчас так вот тут у папы на плече хорошо, то как нас любит Боженька? Наверное. И вот это... Вспышка из детства заставила молодого человека вернуться в храм и к Богу. Для меня, как для родителя, который водит детей в храм, вот это дает такую надежду на то, что все преодолимо вообще-то. Вот все преодолимо с Божьей помощью.
Что еще раз доказывает мою гипотезу, да. Что с Богом и к Богу опоздать нельзя никогда. Если тебе кажется, что ты опоздал, то тебе только кажется. А во-вторых, ничто никогда не теряется, не стирается, не... исчезает, не пропадает. Оно все куда-то Богом бережно записывается и достается ровно тогда, когда надо, и тому, кому надо. И ты потом только смотришь, думаешь, вот я бы захотел бы так придумать, не придумал бы. Оно вот так вот получилось. Спасибо, Кость, потрясающая история. Я, да. Причем на уровне ощущений даже, я думаю, что мы даже пережили.
Да, влажная щека, прижатая к папе.
Да, да, да. Слушайте, ну, чтобы разбавить немножко эти действительно мощные и глубокие истории, я вспомнил нашу с тобой сегодня же тему программы «Светлые истории». Надежда на разрешение неразрешимого, я неожиданно вспомнил нашу с тобой веселую и постыдную историю, ну, чтобы так на контрастах поиграть, как мы с тобой покупали билеты на днях.
Я сейчас как раз хотела
это
тоже
очень смешная
об
история,
этом.
Да. Ну,
кратко.
А раз ты хотела...
Не-не-не, давай просто кратко упомянем, потому что
в двух словах,
это,
да, мы, в общем, мы с Алечкой познакомились в ноябре, и каждый раз в ноябре мы пытаемся улететь, да, отметить, и мы, пусть это будет Воронеж, хорошо. И мы решили полететь в Воронеж отдохнуть. И Алечка долго выбирала билеты в Воронеж и поняла, что в Воронеж без пересадки в Саратове никак. Вот. И она, значит, говорит, слушай, мы, значит,
это
в Воронеж...
хорошо, если только в Саратове одна пересадка.
Да, но там так получается, минимум одна
через
пересадка.
Через Камчатку еще можно.
Там много таких вариантов, но только вот обязательно. Я говорю, слушай, так мы же с тобой давно хотели побывать в Саратове. Возьми, пожалуйста, билет. У нас вот как-то в семье так криво устроено, что такие вопросы решает жена. Это стыд мне просто и двойка. Вот, возьми, говори, билет. Вот мы должны быть в Воронеже 20-го. Возьми билет на 19-е. Мы хотя бы денек вот по Саратову походим. Попробуем там национальную саратовскую еду. Послушаем
сказала, лучше,
национальную...
конечно, два дня лучше,
да, лучше
погулять,
саратовскую
но...
музыку, да.
Ладно уж.
Вот. И Алла Сергеевна долго-долго-долго-долго. Потом нажимает... Муж, я купила билеты в Воронеж через Саратов и... О, Господи, какая же я недалекая, неумная женщина. Я купила билеты на один и тот же... на одно и то же число. То есть у нас не получается погулять по Саратову один день. Мы прилетаем и через несколько часов улетаем из того же Саратова. Какая же я нехорошая, кричит она. Какая же я плохая. Какое же это неразрешимое, буквально вот неразрешимое.
Да нет, просто шляпа отменная. Ну...
Да. На что я,
не то, что плохая,
и это делает
шляпа.
Мне честь, я даже помню вот это, да. Вот, я просто почувствовал это. Я говорю, жена, ты сделала все, что могла, доверься Богу, Господь разрешит это неразрешимое. Проходит несколько дней, неделя, И жена такая прибегает ко мне и говорит: «Муж, у нас трагедия! Авиакомпания перенесла обратный рейс из Воронежа в Саратов на 2 часа раньше, и теперь мы не успеваем на самолет из Саратова в Москву. Что же делать? Что же делать?» Я говорю: «Жена, не переживай, Господь разберется и разрешит неразрешимое». Алечка звонит в авиакомпанию этих саратовских авиалиний. Говорит: «Алло, вы там с ума все посходили? Вы что вам... Зачем нам рейс перенесли на 2 часа раньше?» На что и мужчина добрый говорит: «Женщина, ну не переживайте так. Давайте мы вам дадим другой билет на другой рейс. Он, правда, через 2 дня. Вы же найдете, чем 2 дня в Саратове позаниматься?» Она такая: «Муж, у нас опять 2 дня в Саратове». Я говорю: «Ну я же тебе говорил, что Господь разберется».
Это сказала же не так. Теперь ты понимаешь, почему ты билеты туда купила на один и тот же день?
Да, если бы она купила билет на тот же день, у нас получилось бы криво. У нас и там 2 дня в Саратове, и там 2 дня в Саратове. Да. У нас саратовское гражданство, и саратовская семья уже появится за это время. Оно нам не надо. А тут все очень разумно получилось.
Да, гражданство у нас Ковровского района. Но вот правда, отец Павел, я еще хотела эту историю упомянуть именно в связи с тем, что мы иногда не знаем, для чего нас там задерживают, тут прикрывают нам глаза, тут отключают часть каких-то файлов в голове и прочее. Вот. И вы знаете, вспоминаю слова одного замечательного священника: мы знаем, что с нами случилось, и в лучшем случае благодарим за то, что с нами случилось. И очень редко мы благодарим за то, что с нами не случилось. Ну, то есть мы не знаем, как бы оно было бы, если. Единственное, что здесь остается, это доверять Богу.
Да. А можно, да, я еще прошу молитв за тоже Людмилу, только она живая, слава Богу, тяжко болящая. Дело в том, что через несколько дней потом, мне кажется, Господь немножко утешил, потому что опять был звонок. Нужно было причастить тяжко болящую Людмилу, лежачую бабушку, примерно такого же возраста. А у меня так день сложился, что я, ну, просто был выжатый, как лимон, уже днем. И у меня был час до службы, до всеночной, чтобы, ну, просто вот закрыть глаза и отрубиться, образно говоря. И знаете, какой эффект вот этого звонка, как электрошоком. Я подскочил, я побежал к этой тяжко болящей Людмиле, я причастил, она жива до сих пор. Прошу молитв.
Слава Богу. Да. Слушайте, вот смотрите, как забавно получается. Не забавно, а важно. Важно. А все эти истории — это не разрозненные сюжеты, разбросанные этим серпантином на снегу 1 января. Это одна большая цепочка, которая там в конечном итоге вырисовывается в один очень мудрый, правильный, очень красивый узор.
Ну, наверное, вообще можно это сравнить, вот, жизнь человека, всякого человека, с ручейком любви, которая происходит в жизни человека. И вот эти вот все ручейки любви, они в итоге, если там есть эти живые воды любви, они стекаются все в эту вот божественную любовь. И там все это как-то соединяется, примиряется, разрешается.
Спасибо вам, дорогой отец Павел, за продолжение той истории, ну, с которой вы начали. Она, это реально продолжение. Спасибо, ну, да, продолжение. Вам. Спасибо.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Истории о надежде на разрешение неразрешимого, о преодолении непреодолимого. Сегодня их рассказывает клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве священник Павел Усачев, Константин Мацан, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова, у которой благодаря ее работе и тем десяткам изумительных людей, которые рассказывают ей свои истории, сейчас ей можно вообще книги писать, многотомные романы.
Да, мне нет. Вот люди пусть пишут, это правда. Те, которые эти истории рассказывают и приносят.
Не, ну на самом деле мы с тобой просто, когда состаримся, мы наймем какого-нибудь молодого, наивного и талантливого человека, который расшифрует нам все наши эти программы, и мы будем издавать просто книги и будем богатыми жить в Саратове.
Есть фильм как раз на эту тему, как один молодой писатель...
Богатые тоже плачут?
Нет. Про бабочек, но не буду о нем говорить. Это, в общем, не, совершенно не обязательная к просмотру история для слушателей «Радио Вера», как мне кажется. А действительно, да, вот эта тема, она мне напомнила историю героини одного из наших подкастов, который мы снимаем, слава богу, с журналом «Фома». Это удивительная возможность знакомиться с какими-то невероятными, очень глубокими людьми, с колоссальным опытом жизненным и мудростью. И вот среди героинь наших подкастов есть Наталья Давыдова. Женщина, которая некоторое время назад основала сообщество поддержки вдов. Около 5 лет назад, по-моему, ну, 5 лет как минимум назад, она овдовела. И для нее это стало обнулением вообще всей ее жизни. Потому что вышла она замуж рано по очень большой любви. И вот сколько Господь отпустил им, 35, по-моему, лет они вместе с супругом прожили, это были годы, наполненные радостью, счастьем и полнотой жизни. Абсолютно счастливый брак, где она целиком и полностью за мужем. Вот абсолютно счастливая женщина, реализующаяся при этом профессионально, все, но вот рядом муж, и это ее твердыня, это ее плечо, это первый после Бога, это все. И вот его не стало. Причем там не было каких-то хронических заболеваний, чего-то такого. Все это произошло как-то стремительно. И вот он умер на операционном столе. А дальше с ней стала происходить история, которая вполне возможно знакома очень многим людям, прошедшим через расставание с близкими и вот это проживание горя. У этого проживания, как она сама прекрасно об этом говорит, горе, оно имеет свои законы, то есть в течение 9 примерно месяцев психика, она проходит самые разные этапы. И эти этапы, они универсальны. И у каждого человека при этом горе абсолютно уникально, потому что уникальными были те отношения, которые вот сейчас переходят в какое-то совершенно другое качество, потому что в земной жизни этого человека рядом с тобой уже нет. И один из этапов проживания вот этого горя как раз связан с попыткой исправить то, что уже не исправить. Потому что человек, это не первые месяцы, это вот как вот уже там после того, как прошел шок, после того, как там какие-то первые этапы, да, они уже позади. Человек начинает загонять себя в лабиринты подсознания с вопросами: а что я мог бы сделать, но не успел? Мог бы сказать, но не сказал? Мог бы уберечь, но не уберег. Мог бы вот там где-то здесь придержать, но не сделал. И вот Наталья об этом обо всем рассказывает. И я спрашиваю у нее: а что же это? Ну вот как, почему это происходит? А она, понимаете как, она уже это прожила и выплакала, и очень мощно как-то даже и проанализировала, опираясь на опыт, изложенные теми специалистами, которые помогают людям в таких ситуациях это горе проживать и через него проходить. Она говорит: понимаете, что происходит в эти моменты? Откуда берутся вот эти недоговорил, недосказал и так далее? И теперь ситуацию уже не исправить, потому что этого уже не вернуть. А это наша психика боится смотреть вперед и боится смотреть в настоящее. Потому что в настоящем и впереди этого человека с нами уже нет. И что делает психика? Она загоняет в прошлое. Туда, где ей понятно и комфортно. И любыми способами старается задержать человека там. Это не конструктивно, но подобные формулировки неприменимы к человеку в таком уязвимом состоянии. тут не действуют никакие обезболивающие, ничего, их просто не существует. Через это важно пройти и найти в себе зацепки и усилие какое-то, которое поможет тебе вырваться из вот этого круга, по которому ты бегаешь, задавая себе одни и те же вопросы, что почему я здесь не сказала, почему я здесь не удержала, здесь не уберегла, здесь не досмотрела, здесь не защитила. Просто двинуться дальше. Для этого нужна колоссальная смелость, во-первых, и желание жить. А во-вторых, ну, конечно, когда человек обращается к Господу Богу в таких ситуациях, в таких моментах, Господь даст вот эти подсказки, как сделать вот этот следующий шаг и выйти из этого состояния. И вот Наталья, она когда все это прожила, на это ушло 9 месяцев. Проживание горя оказывается столько же, сколько вынашивают ребенка. 9 месяцев. Что-то происходит, какая-то перестройка в психике. И спустя какое-то время, когда она стабилизировалась, научилась фактически заново ходить, заново дышать, научилась справляться с теми ситуациями, с которыми она первое время не справлялась, потому что какие-то участки мозга и психоструктуры вот это, они просто отключаются, да? Ну, то есть она виртуозный кулинар, например, и она не могла приготовить борщ, она смотрела на продукты, и она не понимала, что с ними делать. Такое тоже бывает. Вот она через все это прошла, понимаете, и...
А помнишь этот ее набор горюющей женщины?
Да. Спички, елка и арбуз.
Да. То есть она вдруг поняла с каким-то ужасом, и меня это тронуло вообще за самое живое, она вдруг поняла, что как, ну, вот какие-то вещи она может сделать, но она понятия не имеет, где купить спички, как купить елку, потому что это всегда делал ее муж, и как принести домой арбуз.
Да.
Вот это были неразрешимые проблемы. То есть вообще неразрешимые никак. Она не знала, где купить спички, как притащить елку и как дотащить до дома арбуз.
Понимаете? Mm. А потом, прошло еще время, и она организовала вот то самое сообщество «Море, горе-море», где и она сама, и другие прошедшие через подобные испытания женщины и специалисты помогают сейчас проходить через потерю близкого, через этот адище другим людям, которые сталкиваются с этой болью сейчас. И вот мы с ней сидим в студии, она об этом обо всем рассказывает, а я смотрю на нее и думаю, Господи, но ведь подумать 5 лет назад было невозможно, какому количеству людей сейчас будет нужна такая помощь. И то, что, понимаете, вот когда с этим горем, и когда еще все это, и когда еще у соседа такое же случилось, и тебе деваться некуда, и бежать некому, потому что он сейчас с этим горем тоже сидит, понимаете, и у него дома, и в соседнем доме, и в соседнем подъезде тоже все обрушилось, и там тоже люди погибли. И вот человек, который оказывается вот так вот замкнут в этом своем горе, куда ему пойти? А оказывается, что вот есть такие сообщества, и эти люди приходят к ней и находят сил жить. Вот так.
Да. Замечательно, потрясающе. Мне прям очень понравилось, как вот вы сказали, что человеческая психика не способна там боится посмотреть вперед. Это о некой ограниченности нашей психики. Мне очень понравился рассказ отца Константина Пархоменко. Я случайно наткнулся, где он описывает случай, как один криминалист пришел к Богу. Он разбирал очень сложный случай. Ну, он работал как патологоанатом, вот, над телом застреленной внезапно женщины. Простите за такие сложные темы, но просто очень поразительный случай. И в какой-то момент он справа над своим ухом услышал громкий голос, невероятное удивление женский. И это все, вот такое прямо, знаете,
обернулся, никого нет. И он говорит, я понял, что это вот женщина увидела вот свой, там, свое тело, там, мозг, голову уже с позиции души, которая увидела вещь, ну, увидела, что вот оно неограничено, да, это все наше, наше жизнь. И это все, и вот он пришел к Богу, да.
Это, знаете, как финал картины Кшиштофа Занусси «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем». Там тоже молодой врач, ну, это лучше посмотреть, я не буду пересказывать, но похожая такая там ситуация. Александр Владимирович, вам так мало времени остается на историю, а она такая, что...
Я попробую рассказать ее за 2 минуты, хотя вряд ли это возможно, эта история заслуживает целого часа. У нас есть дорогой друг протоиерей Александр Гаврилов, он рассказал историю, которая полностью вписывается в название «История о надежде на разрешение неразрешимого». Когда отцу Александру было совсем немного, он был подростком, мальчишкой, у него умерла мама. И психика этого ребенка, этого пацана, не справилась. Она, чтобы было не так больно, она каким-то образом... убрала все воспоминания о маме подальше, чтобы было легче. И он не мог, он сам говорит об этом, я не мог вспомнить ее лица, ее запах, ее волос, ее взгляды, ее платьев, я не мог всего это вспомнить. Тем временем его отец, который очень любил свою жену, он не мог смириться с ее смертью. Он постоянно вспоминал ее лицо, ее глаза, ее запах, ее волосы, ее платье. И он принять и понять не мог, что его сын так относится к своей матери. И на этом возник жесточайший конфликт с отцом. Отец этого не понимал, не принимал и критиковал сына не только в отношении того, что он не любит свою мать, которая умерла, но и вообще никчемный человек. Это обострилось тогда, когда отец Александр женился, у него появилась жена и замечательные дети. Столько критики от своего отца отец Александр не слышал никогда. «Твои дети никчемные, они вырастут в никого, они не выиграют на соревнованиях, они будут получать двойки, твоя жена неумеха, у вас дома бардак, у вас дома грязно, и сам ты, в общем говоря, такой же».
Отец Александр очень... все ровно наоборот.
Да, понятно, что все ровно наоборот. Отец Александр долго терпел, долго слушал, долго, потом в какой-то момент, не выдержав, сказал: «Папа, я тебя люблю, но я не хочу больше этого выслушивать. Я просто не хочу больше этого выслушивать». И с тех пор они не общались. Довольно долго. Спустя какое-то время его, как священника, прихожане пригласили отправиться в Бари поклониться мощам святителя Николая. А отец его зовут Николай, как вы понимаете. А он говорит: ну вот надо же, как это получается, папа Николай, пойти поклониться святителю Николаю, наверное, это да. И он говорит: я очень хорошо помню этот момент, я стою у мощей святителя Николая и понимаю, что надо что-то попросить. А я даже не знаю, что попросить. Что попросить? Ну как? Я, говорит, как-то своими словами говорю: слушай, ну ты видишь, что происходит. Помоги. Я не знаю, что сделай и как сделай. Ну сделай что-нибудь, пожалуйста. Я сам не вывожу вообще всю эту историю. Каково же было его удивление, когда спустя буквально 10 минут, забив на то, что роуминг в те времена стоил как чугунный мост на Москве-реке, ему звонит жена через все эти тысячи километров и говорит: слушай, тут такое дело. Твой папа звонил. Отец Александр так напрягся. Говорит: что? Нет. Он позвонил и был... Она долго подбирала слово. Был любезен. Он был добр, мягок и мил. Он спросил, как у меня дела, как дела у детей, все ли у них хорошо. Я долго пытался понять, что ему надо, но он сказал, что ничего не надо, он просто так позвонил узнать, как дела. Отец Александр повесил трубку, забив на то, что роуминг стоит уже как 2 чугунных моста, перезванивает папе, говорит: папа, у тебя все хорошо? Да, сынок, все хорошо. Просто соскучился. Говорит, я повесил трубку, говорит, и такого физического переживания чуда, причем понятно, от кого чудо, почему чудо и как чудо, у меня в жизни не было никогда. Увы и ах, наше время подошло к концу. Спасибо вам за то, что мы как-то соткали здесь атмосферу какую-то невероятную, хотя говорили по большому счету о тяжелых вещах. В первую очередь спасибо клирику храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священнику Павлу Усачеву, отец Павел. Вот прямо обнимаю.
Спасибо вам. Спасибо. Мне очень помогли, дорогие друзья. Благодарен верному другу Радио Вера.
А вы помогли очень многим слушателям. Константин Мацан, Кость, спасибо тебе.
Спасибо, дорогие коллеги, дорогие слушатели.
И Алла Митрофанова.
Спасибо.
Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю. Найдите видеоверсию светлых историй на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Пока.
Светлые истории.